эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 января. В Цхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджиришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Доклад Human Rights Watch. Права человека и защита труда в Грузии оставляют желать лучшего.
Согласно данным аппарата народного защитника Грузии, на который ссылается Human Rights Watch, за последние 5 лет 270 человек не вернулись с работы.
При принятии серьезных решений в юго-осетинском де-факто парламенте игнорируется мнение меньшинства.
Любая партия стремится набрать большее количество голосов именно для того, чтобы взять в свои руки максимальное управление комитетами и так далее, и так далее.
Сухуми прощается с первым министром обороны самопровозглашенной республики Абхазия Владимиром Аршба.
Владимир Аршба родился 8 мая 1959 года в Тбилиси в семье военнослужащего. Отец – абхаз, мать – грузинка.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. Госдепартамент призывает Анкару не воевать с курдами в Сирии. В Китае задержан правозащитник Юнь Вэньшэнь. Сергей Лавров порицает возможный выход Ирана из ядерной сделки. Госдепартамент США призывает Турцию не вести военные действия против курдов на северо-западе Сирии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт. По ее словам, Анкаре необходимо уделить большее внимание борьбе с террористической организацией «Исламское государство». Турецкая армия усиливает свое присутствие на границе с Сирией, перебрасывая в приграничные районы военную технику для борьбы с курдскими силами самообороны. Военные приготовления начались после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган предъявил курдам ультиматум в недельный срок покинуть занимаемые позиции или быть готовыми к операции по их уничтожению. В ответ Дамаск пообещал начать сбивать турецкие истребители над Сирией. 14 января коалиция во главе с США заявила, что намерена создать на базе сирийской оппозиции силы охраны границы страны общей численностью 30 тысяч человек. Турецкий МИД осудил планы коалиции, отметив, что формирование новых воинских подразделений не согласовывалось с Турцией. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал пресечь на корню планы США и пригрозил в любой момент начать военную операцию на севере Сирии. Речь шла об боевых действиях в районах, которые находятся под контролем сирийских курдов. Позднее Пентагон заявил, что не планирует создавать в Сирии новой армии или пограничных сил. В Китае задержан известный адвокат и правозащитник Юй Вэньшэнь. Об этом германскому агентству ДПА рассказала его жена Сюй Янь. О задержании Вэньшэня также сообщил представитель правозащитной организации Amnesty International в Гонконге Патрик Пун, передает немецкая волна. По словам жены, в пятницу утром, когда адвокат направлялся в школу со своим сыном, возле дома его остановили представители спецподразделения полиции. Где сейчас находится Юй Вэньшэнь, ей выяснить не удалось. Сюй Янь связывает задержание мужа с опубликованным им накануне открытым письмом, в котором он потребовал реформы Конституции Китая и проведения демократических выборов главы государства. Кроме того, в октябре он выступил с критикой китайского руководства после 19-го съезда Коммунистической партии, добавила она.
Эхо Кавказа. Новости.
В Совете Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что отказ Ирана от ядерного соглашения с мировыми державами направит тревожное сообщение международному сообществу. Лавров выступил 18 января на заседании Совета по мерам укрепления доверия для борьбы с распространением оружия массового уничтожения и сделал заявление по Ирану, поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из соглашения 2015 года, известного как совместное известный всеобъемлющий план действий. Очевидно, что провал этого плана, особенно в результате действий одной из сторон, будет тревожным сигналом для всей архитектуры международного сообщества, включая перспективы решения ядерной проблемы на Корейском полуострове, сказал Лавров. В открытом обращении к администрации Трампа российский министр добавил: «Мы не можем на благо политических целей некоторых стран отказаться от подлинного достижения международной дипломатии». Ранее на этой неделе в Москве Лавров сказал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын не согласится отказаться от ядерного оружия в обмен на отмену санкций, если договоренность с Тегераном развалится. В Грозном в офисе правозащитного центра «Мемориал» в пятницу утром прошел обыск в рамках уголовного дела против руководителя отделения Аюба Титиева. Чеченские власти обвиняют его в хранении наркотиков. Несмотря на то, что присутствовавший на месте сотрудник сообщил полицейским о том, что один из руководителей «Мемориала» Олег Орлов находится в регионе и готов подъехать в офис, обыск начался без него. В интервью «Радио Свобода» Орлов сообщил, что в протоколе обыска указаны якобы найденные на балконе пепельница из жестяной банки и две сигареты. Но на самом деле ни пепельницы, ни сигарет в офисе не было, утверждает Орлов. Правозащитник опасается, что полицейские могут сфабриковать против Титиева улики. Председатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов сообщил «Радио Свобода», что на Титиева, который сейчас находится под стражей, оказывается психологическое давление.
Есть сведения о том, что на Юба оказывается психологическое давление. Мы очень хотели бы, чтобы следствие по этому делу было передано с местного на более высокий федеральный уровень. Но просто потому, что очевидна заинтересованность местных правоохранителей, очевидна их подконтрольность местной власти, которая уже явно выразилась в своей политической заинтересованности в устранении «Мемориала» из Чечни.
Сказал Александр Черкасов. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева. В ночь с 16 на 17 января был сожжен офис «Мемориала» в Назране. В организации уверены, что таким образом осуществляется попытка выдворить правозащитников из региона.
Спасибо. Новости читал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Несостоявшийся триумф популизма. Так озаглавила свой ежегодный доклад правозащитная организация Human Rights Watch. Авторы отмечают, что принципиальность политиков и активная позиция общества успешно противостоят популистской повестке. Однако других поводов для оптимизма у правозащитников оказалось немного. О тревогах Human Rights Watch в Грузии расскажет Мзия Парисишвили.
Конституционная реформа, в которой правящая сила «Грузинская мечта» так и не учла рекомендации гражданского сектора, оппозиции, международных экспертов, открыла список грузинских проблем в докладе Human Rights Watch по Грузии. Новая версия основного закона так и не отменила мажоритарную систему, отложив это на 8 лет, а некоторые избирательные ограничения, не одобренные Венецианской комиссией, «Грузинской мечте» приходится сейчас поправлять. Оценки правозащитной организации не обошли вниманием в оппозиции. Этого и следовало ожидать, говорит депутат от нацдвижения Тинатин Бокучава.
Это еще раз доказывает, что наша власть под себя подгоняет Конституцию. Все существующие тяжелые проблемы, которые у нас в стране, отражены в докладе одной из ведущих мониторинговых международных организаций Human Rights Watch.
Под стрекательством гомофобии, с которой и так серьезные проблемы в Грузии, в правозащитной организации сочли конституционное определение брака исключительно как союз женщины и мужчины. Большое внимание уделено в документе фактам отсутствия подотчетности полиции и злоупотребления служебным положением. В отдельной главе в первую очередь говорится о деле азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, искавшего в Грузии политического убежища, но теперь отбывающим срок в азербайджанской тюрьме. Мнение правозащитников разделяется. Это депутат от оппозиционной европейской Грузии Серго Радиани.
Это правда очень позорный случай с азербайджанским журналистом, когда он исчезает из нашей страны и оказывается в тюрьме в другой стране. стране.
Среди других проблем, связанных с правами человека, Human Rights Watch называет репрессивную наркополитику, неудавшуюся реформу СГБ, особенно в части слежки и прослушивания, нарушение трудовых прав, а также проблем, связанных со свободой СМИ. В докладе упомянута судебная тяжба между бывшими и нынешними владельцами оппозиционного телеканала «Рустави-2», а также процессы на общественном вещателе Грузии.
В феврале новое руководство общественного вещателя объявило, что приостановит несколько политических ток-шоу, сославшись на планы модернизации оборудования и контента станции. В июне он прекратил трансляцию двух совместных программ с «Радио Свобода».
Говорится в докладе Human Rights Watch.
«Все
это создает прямую угрозу медиаплюрализму в стране», отмечает представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Когия. Ничего тревожного не видит в докладе правозащитной организации депутат грузинской мечты Леван Гогичаишвили.
«Эта организация по защите прав человека часто критикует даже ту страну, которую она представляет. Главное, что мы внимательны к замечаниям, не покрываем людей, которые совершают предполагаемые правонарушения».
Но приведенные в докладе цифры говорят об обратном. По статистике аппарата народного защитника, с 2014 года было начато расследование по 63 фактам предполагаемых превышений полномочий со стороны представителей правоохранительных органов. И ни по одному из них никто не был привлечен к уголовной ответственности. И здесь неуместно сравнение с правлением нацдвижения, отмечает представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Когия.
«Часто ставят вопрос, да, эта проблема стоит так же остро, как до 2012 года. Я бы ответил так, это остается таким же системным. У нас система устроена так, что она не расследует преступления, которые были совершены представителями правоохранительных органов. Выходом из этой ситуации может быть создание реально независимого механизма, пользующегося доверием обществу».
Создание независимого следственного механизма уже многие годы добиваются местные правозащитные НПО. Несмотря на давние предвыборные обещания, грузинская мечта не спешит учесть рекомендации правозащитников, среди которых теперь и представители Human Rights Watch. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в продолжение темы. В ежегодном докладе Human Rights Watch говорится, что расследование несчастных случаев, происходящих на рабочих местах в Грузии, редко приводит к привлечению виновных к ответственности. Сколько людей не вернулись с работы в этом году, как планируют изменить существующую ситуацию власти и что думают об этом специалисты, выясняла Анастасия Славинская.
Новости о том, что кто-то сорвался в шахту, упал со строящегося объекта или получил травму, выполняя свои служебные обязанности, приходят часто. Скорее, слишком часто. Погибших в этих новостях редко называют по имени. Обычно фигурирует возраст погибшего. Это, скажем, молодой или мужчина средних лет. Рабочему, который вчера упал с третьего этажа строящегося в районе ТМК корпуса, не было 30. Он скончался в больнице. Сегодня объект, где произошел трагический случай, осмотрели сотрудники Департамента инспекции труда при Минздраве. Они заявили о том, что рабочий во время выполнения им служебных обязанностей не был подстрахован ремнем безопасности, и на нем не было специальной обуви. Однако, по словам инспектора труда Майи Микава, пока рано делать какие-то выводы.
«В какой степени на объекте были оценены все риски, мы сможем сказать только после того, как наниматель представит соответствующую документацию. Мы изучим ее, узнаем, проводился ли на объекте инструктаж по безопасности, и только после этого мы сможем подготовить заключение».
Согласно данным аппарата народного защитника Грузии, на который ссылается Human Rights Watch, за последние 5 лет 270 человек не вернулись с работы. По информации объединенных профсоюзов, в 2017 году погиб 41 человек, тяжело пострадали 63. В организации говорят, что эти цифры могут быть неполными. Более точную информацию должно опубликовать МВД. В мае прошлого года власти Грузии представили парламенту законопроект, который должен изменить существующее положение. В начале ноября он был принят в первом чтении. Очередная встреча рабочей группы запланирована на начало февраля. Однако глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Акаки Зоидзе дал понять, что классических европейских стандартов инициатива в грузинскую реальность не привнесет. По его словам, необходимо найти некую золотую середину для того, чтобы не пострадали интересы нанимателя и при этом права трудящихся были бы защищены.
Главное сбалансировать все, не принимать такие требования, которые уничтожат рабочие места. У нас две задачи – создание рабочих мест и обеспечение безопасности во время работы на них. Этому и служит законопроект, но мы не должны вносить в него такие требования, из-за которых бизнесменам будет невыгодно создавать рабочие места. Другими словами, чтобы нам не пришлось заплатить слишком высокую цену за соблюдение стандарта.
Сказал «Эху Кавказа» Зоидзе. Когда отменили рабство, рабовладельцы, разумеется, пострадали, но для общего блага это было необходимо, говорит глава Объединенных профсоюзов Ираклий Петриашвили. По его словам, принятие законопроекта затягивается из-за того, что парламент идет на поводу у бизнеса.
Если речь идет о том, что бизнес-сектор может пострадать из-за отмены рабства, а то, что происходит сегодня в этой сфере, это и есть рабство, то да, он действительно пострадает. Нанимателю придется покупать защитные каски, ремни безопасности, сваи не из гниющего, а из нормального дерева. Да, бизнесменам придется потратиться на это. Однако, так же, как человеку нужен воздух, чтобы существовать, также нужны определенные нормы, которые необходимо соблюдать в этой сфере. Об этом во всем мире уже давно никто не спорит.
Законопроект, о котором идет речь, определяет с одной стороны требования к нанимателям, а с другой те действия, которые должны будут предпринять власти, если стандарты соблюдаться не будут. Подобного документа в Грузии пока еще никогда не существовало, говорит Лина Гвинянидзе, представляющая Центр по исследованию и мониторингу прав человека.
Мы можем сказать, что главная проблема этого законопроекта касается его второй части, последующего исполнения этого закона. В него действительно входят определенные правила и стандарты безопасности, но нет, к примеру, полноценного мандата механизма инспектирования. Еще одна проблема состоит в том, что закон будет распространяться только на те объекты, где ведутся тяжелые и опасные работы. Их перечень составит правительство. В конечном счете мы можем получить закон крайне узкого содержания.
Еще один момент, на который обращает внимание Лина Гвинянидзе, это допуск инспекции на объекты. Несмотря на то, что согласно всем международным стандартам, крайне важно, чтобы проверка в случае необходимости проводилась без какой-либо предварительной договоренности, новый законопроект такую возможность исключает. Согласно инициативе, для этого трудовой инспекции придется сначала получить разрешение суда. Помимо этого, говорит Гвинянидзе, слишком мал размер штрафов, прописанный в законопроекте. И, наконец, последний аспект. Власти видят эту реформу, не требующей никаких финансовых затрат. И это сказано в пояснительной записке к законопроекту. Между тем, Гвинянидзе полагает, что если речь действительно идет о реформе, то власти должны понимать необходимость выделения дополнительных административных и финансовых ресурсов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Тхинвали. Пост председателя комитета парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия по законодательству, законности и местному самоуправлению заняла депутат от партии «Единая Осетия» Нуна Тедеева. Вопреки прогнозам экспертов, кандидатуры от партии парламентского меньшинства не рассматривались. С подробностями Жанна Тарханова.
Спикер парламента Петр Гасиев предложил кандидатуру Ноны Тедеевой на должность самого важного парламентского комитета. Юрист Нона Тедеева депутатский мандат получила в 2017 году после того, как спикер парламента Анатолий Бибилов выиграл президентские выборы и сдал депутатский мандат. По партийным спискам ряды единороссов в парламенте пополнила именно Тедеева. Предыдущий глава комитета Олеся Кочеева в ноябре 2017 года была избрана председателем Верховного суда Южной Осетии. Именно рекомендация Кочеевой сыграла решающую роль в политической карьере Ноны Тедеевой, говорит спикер парламента Петр Гасиев.
Большое значение имеет рекомендация Олеси Саровны, которая возглавляет этот комитет, является опытным юристом. Она сказала, что работа и образование на Мухарбековне позволяет основном направлении депутаты проголосовали единогласно.
Лидер парламентской партии «Единство народа» депутат Владимир Келихсаев встал и сказал, что среди депутатов есть опытные юристы, и предложил альтернативные кандидатуры депутатов от Народной партии Амирана Дьяконова и от НХАС Зиты Бисаевой, говорит Владимир Келихсаев.
Потому что 30-й кандидат, думаю, что должен быть человек с опытом. Партия большинства, конечно, выдвинул свою кандидатуру, и он знал, что не пойдет. За него не голосуют. И он сделал самоотвод. И единогласно потом проголосовали за ту кандидатуру, которую предлагали. Кроме нее там уже никого не было. Когда уже Агнат Дьяконов уже самоотвод сделал, тогда сделали все и проголосовали за нее. Дело в том, что Зиты там не было. И мы имели мнение Зиты, не знали.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов поясняет, цитата, «Назначение глав комитетов не регламентируется. Предварительное обсуждение кандидатуры не предусмотрено. Глав комитетов назначает парламент. В парламенте абсолютное большинство, единая Осетия». Сам Амиран Дьяконов рассказал «Эху Кавказа» о том, почему решил взять самоотвод.
Не свое линия, вчера до того сказал, сказал, что у нас огромные проблемы в сфере государственного правового регулирования. Это начиная с формирования конституционного суда, заканчивая местным самоуправлением. Огромные проблемы. И спектр этих вот проблем нужно понимать. Нужно понимать механизмы, пути нивелирования этих проблем. Нужна консолидированная позиция парламента и правительства, потому что мы смогли решить те проблемы, которые у нас есть. Если я их начну перечислять, то займет, я считаю, что ситуация у нас такова, что данная проблема за такой короткий промежуток времени, который остался до парламентских выборов, я лично, пусть даже 7-5 во лбу в условиях реально действующих механизмов, я бы не смог решить, а это не смог бы решить никто другой. Я желаю, чтобы Нонна Тутаева смогла...
Владимир Келихсаев убежден, что партию большинства не интересует мнение парламентского меньшинства.
Ну, я и говорю, что сегодня мы не смотрим на специалистов, на знающих, понимаете? Почему-то мы сегодня отодвигаем задний план именно кто умеет работать, у кого опыт работы. Это, я думаю, что нехорошо.
Спикер парламента Петр Гасиев не согласен с критикой в адрес «Единой Осетии».
Я эту критику не воспринимаю абсолютно по поводу монополизации власти партии, хотя бы потому, что это не отвечает ни в логике вещей. Любая партия стремится набрать большее количество голосов именно для того, чтобы взять в свои руки максимально правление комитетами и так дальше, и так дальше. «Единая Осетия» набрала подавляющее большинство голосов в 2014 году, соответственно, с этим получила должное ей количество комитетов в парламенте Республики Южная Осетия.
Уже в ближайшее время Ноне Тедеевой предстоит доказать свой профессионализм. Первый серьезный экзамен Тедеевой предстоит сдать по закону о выборах депутата парламента. Вводится смешанная избирательная система, и Тедеевой предстоит представить поправки в закон и защитить его на сессии парламента. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу сообщениями из Сухуми, где завтра будут прощаться с первым министром обороны самопровозглашенной Республики Абхазия Владимиром Аршба, которому было всего 58 лет. О военном и политике, который родился и вырос в Тбилиси, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Завтра в Абхазии будет предана земля тело одного из основателей абхазской армии, государственного, политического, военного деятеля Владимира Георгиевича Аршба. Он скончался утром во вторник, 16 января, в Сухумской городской больнице, куда был доставлен с обширным инфарктом. В тот же день президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал распоряжение о создании госкомиссии по организации похорон первого министра обороны Республики Абхазия, кавалера ордена Леона генерал-лейтенанта Владимира Аршба. А вчера, в четверг, глава государства подписал указ за мужество и героизм, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, Владимиру Георгиевичу Аршба присвоено звание Героя Абхазии посмертно. Владимир Аршба родился 8 мая 1959 года в Тбилиси в семье военнослужащего. Отец – абхаз, мать – грузинка. При этом Владимир окончил в Тбилиси не только среднюю школу номер 81 в 1976 году, но затем, решив пойти по стопам отца, и Тбилисское высшее артиллерийское командное краснознаменное училище имени 26 бакинских комиссаров в 1980 году. Однако абхазское национальное самосознание в нем, как и в его сестре-архитекторе Марине, тоже потом обосновавшейся в Абхазии, победило. Так или иначе, но отслужив после окончания училища в группе советских войск в Германии, в Афганистане, где был дважды ранен, в Армянской ССР, где принимал участие в ликвидации последствий Спитакского землетрясения, он с июля 1989 года продолжил службу в Абхазской АССР, с 1991 года военным комиссаром города Ткварчала, с февраля 1992 года командир отдельного батальона специального назначения полка внутренних войск Абхазии, который в марте 92-го занимал оборону по реке Ингур. И вот в августе того же года грянула грузино-абхазская война. Первые же ее дни выдвинули Владимира Аршба в число видных организаторов абхазского вооруженного сопротивления. В народном ополчении специалистов военного дела были считаны единицы. Начальник отдела кадров Минобороны Абхазии Илья Гамисония вспоминает, что познакомились они с Владимиром первые дни войны в Ткварчале, в той тяжелой и опасной обстановке, когда многими овладела растерянность. Аршба проявил себя как настоящий воин, отдал первые приказы, связанные с обороной дороги, моста, и это все было очень профессионально и грамотно. С сентября 1992 года он командующий вооруженными силами Абхазии, с 11 октября 1992 исполняющий обязанности министра, а спустя несколько месяцев и министр обороны Абхазии. Ему было тогда всего 33 года. Помню, как, появляясь тогда на экранах абхазского телевидения, худощавый, красивый, черноусый, он своими спокойствием и рассудительностью вносил уверенность в ряды защитников Абхазии как на фронтах, так и в тылу. Но сказалось полученное им в конце 92-го тяжелое ранение, и в апреле 1993 года он по состоянию здоровья был освобожден от должности министра обороны и назначен советником председателя Верховного Совета Абхазии по военным вопросам. На посту министра его сменил Султан Сосналиев. С ноября 93 по 96 годы Аршба был военным комиссаром Республики Абхазия, а затем на протяжении 8 лет начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики, первым заместителем министра обороны Абхазии. В 2004 году был кандидатом вице-президента Абхазии в паре с кандидатом в президенты Сергеем Шамба. В 2008-2009 годах Аршба работал советником президента Абхазии по военным вопросам, а в 2009-2015 начальником Государственной миграционной службы Республики Абхазия. В позапрошлом году он стал членом Общественной палаты Республики, председателем ее комиссии по безопасности. В эти дни мне приходилось слышать в разговорах людей много хорошего про безвременно ушедшего из жизни Владимира Георгиевича Аршба, о его добродушии, отзывчивости и, конечно, о той роли, которую он сыграл в момент становления абхазской армии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Thank you.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Сухуми Цхинвали, 20 часов 30 минут, в Тбилиси, 9:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Великобритания выделит на развитие демократии в Грузии дополнительный денежный транш в размере 5,5 миллионов фунтов стерлингов, более 7,5 миллионов долларов. Об этом сообщил министр по делам Содружества и ООН в МИДе Британии, лорд Ахмад Уимблдонский. Говорится на сайте грузинского внешнеполитического ведомства. По словам лорда, перспективы помощи Лондона в проведении демократических реформ в Грузии обсуждали премьер-министры двух стран Георгий Квирикашвили и Тереза Мэй в ходе встречи на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, который проходил в ноябре 2017 года. О планах оказания Грузии финансовой помощи министр сообщил в ходе заседания Палаты лордов. По информации МИД Грузии, накануне в Лондоне впервые состоялось слушание, посвященное вопросам территориальной целостности Грузии и конфликту с Россией. На очередной встрече в Праге 31 января специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе поставит перед замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным вопрос о соглашении таможенного мониторинга, оформленного в 2011 году, передает Грузия Онлайн. Об этом спецпредставитель премьера заявил в эфире общественного вещателя Грузии. Среди учтенных повесткой дня для торгово-экономических и транспортных вопросов будет и вопрос соглашения о торговом мониторинге. Как вы знаете, грузинская сторона оформила контракт со швейцарской компанией в декабре, так что теперь очередь России, сказал Абашидзе. Правоохранительные органы задержали в аэропорту Минска двух граждан Грузии, имеющих статус воров в законе. Об этом сообщается на сайте МВД Беларуси, передает газета РУ. Задержаны двое граждан Грузии, 17 января Гела Кардава и 18 января Сулико Шарикадзе. В криминальной среде задержанные имеют статус воров в законе, говорится в сообщении. Отмечается, что для проверки 43-летний Гела Кардава предъявил сотрудникам Государственного пограничного комитета Беларуси российский паспорт на имя другого человека. Мужчина состоял в преступной группе Аслана Усаяна, известного в криминальных кругах как Дед Хасан, которого убили в 2013 году. Ожидается, что после его смерти лидирующие позиции займет Кардава вместе со своим младшим братом Гизо. Также вором в законе, отмечается в сообщении. Второй мужчина, Сулико Шарикадзе, 73-го года рождения, был задержан за то, что находился на территории Беларуси без регистрации и миграционной карты. Православная церковь отмечает сегодня один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне, Богоявление. В Грузии это официальный выходной день, не работают государственные учреждения и школы. В этот день в Грузии крестники навещают крестных родителей и поздравляют их с праздником. Католикос-патриарх Илия II сегодня совершил литургию в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу рубрикой «Гость недели». Глава Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Тимур Надарая рассказывает о проблемах с выдачей видов на жительство, транспортной доступности и перспективах особой экономической зоны. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Тимур Хухутович, расскажите, пожалуйста, каково количество постоянно проживающих в районе граждан Абхазии и иностранных граждан?
У нас эти цифры меняются с каждым почти днем. То есть идет процесс паспортизации и выдача вида на жительство. Где-то у нас на сегодняшний день больше 400 человек – это граждане Абхазии. Эта цифра будет увеличиваться. Это люди, которые доказывают о том, что не имеют гражданства Грузии, проживали на территории Абхазии с 94 по 99 год в соответствии с законом о гражданстве республики. Я думаю, что эта цифра цифра может увеличиться там где-то, может быть, до 1000 с чем-то человек. Опрос, который мы проводили в 2015 году, на территории Гальского района проживает где-то 95-96% это граждане Республики Грузия. В Абхазии, когда, конечно, мы проснулись после долгого литургического сна и выработали какую-то государственную политику в отношении жителей Гальского района, приняли такие законы, как закон о правовом положении иностранных граждан, законы о въезде и выезде из Республики Абхазия, государство, депутаты парламента нашли тот механизм, по которому уже по факту, де-факто, граждане Грузии, проживающие на территории Гальского района, могут получить вид на жительство и, кроме политических прав, и право приобретать жилье, потому что у нас жилье приобретается собственно только гражданами Республики Абхазия, все остальные права за жителями Гальского района сохраняются. МИД Российской Федерации дал свое принципиальное согласие, что лица, которые получают вид на жительство на территории Абхазии, являются гражданами, скажем, Грузии, они могут выехать с видом на жительство, то есть принципиальное согласие с МИД.
Расскажите о том, как проходит процесс выдачи вида на жительство в Гальском районе и сколько человек уже получили?
Процесс выдачи проходит с некоторыми сложностями. Они обусловлены тем, что в свое время, когда законодатели вносили поправку для того, чтобы жители Гальского района могли миновать процесс получения разрешения на проживание. То есть сегодня человек, который приезжает в Абхазию, любой иностранный гражданин, сперва должен получить разрешение на проживание, и через 3 года он имеет право подавать на вид на жительство. Люди, которые здесь живут столько лет и после приобретения независимости Абхазии, им сегодня давать разрешение на проживание, вы сами понимаете, это как-то противоречит логике. То есть законодатель учел эти моменты и внес поправку, что для жителей Гальского района Абхазской ССР, они могут, более 10 лет прожившие на территории Абхазии, могут напрямую получать вид на жительство. Я хочу сразу обратить внимание, это не гражданство Абхазии, а вид на жительство. Мы не могли учесть, пока практика не показала, вот лица, которые родились на территории, скажем, Кулибс района и там, в 79 году переехали жить в Гальский район, купили дом. Они тоже не попадают. Для того, чтобы отрегулировать этот момент, надо вообще подойти немножко по-другому. Мы предлагали с самого начала такой подход, что вне зависимости не надо выделять Гальский район законодательно, да, особо. Вы знаете, многие люди живут там, граждане Беларуси или гражданин Украины, который в Германии 10 лет прожил на территории Республики Абхазия, зачем ему проходить процесс получения разрешения на проживание? Для основания получения вида на жительство всего 2, а основания для получения гражданства 4 основания. У нас должно быть наоборот. Практика показала, прошло 2 года, вернуться к этому вопросу и дать возможность людям, которые живут на территории Абхазии более 10 лет, с 99 года и позже, но живут более 10 лет, получить напрямую вид на жительство, минуя получение разрешения на проживание. Надо вернуться, внести эту поправку, и тогда процесс пойдет. На сегодняшний день до 5000 человек обратились с просьбой о получении вида на жительство. Из них до 1500 человек где-то получило. Остальные идет процесс, они находятся в основном в связи с тем, что не родились на территории Гальского района. Около 1000 поставлено на паузу. Большое количество, да, такое уже из 5000, чуть ли не каждый пятый. Остальные процесс находится на проблеме в службе государственной безопасности. Там я тоже надо как-то тоже чуть-чуть упростить процедуру. Уже понимание есть, этот вопрос будет решаться.
Были ли случаи, когда гражданам отказывали в выдаче вида на жительство?
Такие случаи были. В соответствии с законодательством лица, которые выступают против конституционного строя, такого случая у нас не было, лиц, которые выступают против конституционного, но были там совершавшие тяжкие, особо тяжкие преступления. Не то, что гражданство, они им нельзя выдать вид на жительство. И есть людям, которые отказали на какой-то период, потому что не проживают на территории Гальского района 10 лет. То есть они должны пойти по пути получения разрешения на проживание. Ну, есть такие лица, которым не то, что полностью отказано, а то есть пока их вопрос не рассматривается, потому что вот этот 10 лет проживания должно быть.
В СМИ появилась информация, информации, что большинство жителей отказываются от получения нового документа. Как вы это прокомментируете?
Некоторые определенные силы целенаправленно проводят здесь работу, пропагандируя, что вы не берите документ, вид на жительство, скоро власть поменяется, и мы вам дадим всем гражданство Республики Абхазия, потому что вы здесь родились, ваши отцы здесь родились. Но эти люди фактически подрывают государственность Республики Абхазия. Они, понимая, какие политические процессы в 2014 году вызвала эта паспортизация, хотят какие-то свои там реваншистские палки в колеса поставить. А многие люди как бы подвержены этим слухам и этой пропаганде. И такой процесс есть. Фактически они оказывают медвежью услугу, потому что вы знаете, что закон о гражданстве был принят в 2005 году парламентом Республики Абхазия. Под законом о гражданстве, принятым в 2005 году, стоит подпись президента Багапши. Это закон, который был принят той властью, которая этому закону не придерживалась и в массовом порядке производила нарушения. Там четко написано, что двойного гражданства с Республикой Грузия быть не может. Те люди, которые приходят и говорят жителям Гальского района, не берите вид на жительство, вы должны иметь гражданство Республики Абхазия, должны понять, что ни один депутат парламента нынешнего или в будущем не сможет инициировать вопрос, что давайте мы жителям Гальского района дадим двойное гражданство с Грузией. Вот это я называю медвежьей услугой, провокацией, потому что этот вопрос может привести к очередному гражданскому противостоянию. Кому это нужно?
Сейчас у жителей нет возможности распоряжаться собственностью. Будут ли изменения в законодательстве по этому поводу? То есть будут ли урегулированы вопросы, связанные с собственностью лиц с видом на жительство?
Та собственность, которая есть у жителей Гальского района, за ними остается, и они даже могут вступать в наследство, если по завещанию им передают. Это есть их собственность. Другое дело, что купить собственность жилье они не могут, как иностранные граждане. В то же время законодательство им позволяет быть учредителями, открывать, скажем, с видом на жительство предприятия, как юридические лица, они могут, скажем, получить разрешение, скажем, построить гостиницу и уже эту гостиницу иметь как собственность, устроиться на работы служащими государственной структуры, тоже у них не будет проблем с видом на жительство. И они имеют возможность получить кредит в банках Абхазии, получить права, учиться. То есть единственное право – это избирательные права выборов в парламент и президента Абхазии решают судьбу граждане Республики Абхазии.
Кто выбирает в Гальском районе местное собрание? И насколько правильно, что вот местное население не может участвовать в формировании органов местного самоуправления?
Сегодня, согласно законодательству, только граждане Республики Абхазия имеют право избирать депутатов районного собрания и сельских собраний. В связи с тем, что идет процесс документации, после тех массовых нарушений, которые были, выборы в местные органы власти в Гальском районе отложены решением парламента до 2020 года. К 2020 году мы должны увидеть уже картину, по которому мы будем смотреть, сколько у нас граждан будет к 2020 году, которые не имеют гражданства Республики Грузия и получили гражданство Республики Абхазия. Это количество может ли сформировать, районное собрание сформировать даже и сейчас можно из 500 тех граждан, которые, скажем, проживают на территории Гальского района. Проблема формирования сельских представителей власти. Там у нас есть проблема. Можно внести поправку в закон о том, что лица, имеющие вид на жительство, могут принимать участие в выборах как избиратели, но избираться не могут. А избирать будут из числа своих жителей, которые являются гражданами Абхазии.
Как обстоят дела с пенсионным обеспечением и другими социальными выплатами?
Сегодня более 7 тысяч жителей Гальского района пенсионного возраста получают пенсию 500 рублей. Инвалиды первой, второй, там третьей группы получают те пенсии, которые получают все остальные жители и граждане Республики Абхазия. Закон о пенсионном обеспечении позволяет жителям, вне зависимости от его гражданства, в случае выхода на пенсию, получать пенсию. Правительство Абхазии в 2015 году приняло решение, что лицам, не получающим пенсию иностранного государства, добавить надбавку 1000 рублей к этой 500-рублевой пенсии. Их количество около 1700-1600 человек.
А что касается других социальных выплат?
Другие социальные выплаты также в соответствии с законодательством, такие же, как в Республике Абхазия, они ничем не отличаются и по рождению детей, и другие социальные выплаты. Другое дело, что сама сумма этих выплат, сами знаете, печальная. Хотя правительство увеличивало в 2-3 раза за последние 3 года, но цифры были такие маленькие, что они, ну, ухудшения нету в этом плане.
На минувшей неделе в Грузии бастовали водители такси и других транспортных средств. Недовольство вызвал микроавтобус с абхазскими номерами, который курсирует по Ингурскому мосту. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию.
Есть микроавтобус, который принадлежит жителю Гальского района с абхазскими номерами, с которым заключен договор с офисом УВКБ ООН. И по просьбе международных организаций в гуманитарных целях, когда мы закрыли мосты в нижней зоне, а расстояние на Ингурском мосту до 800 метров этот мост, и зимой, и там переходят больные люди, старые люди, дети. Им трудно преодолевать это расстояние 800 метров пешком. Они попросили нас о том, чтобы будет стоять там микроавтобус, который будет курсировать между постами. То есть он один раз туда заехал, целый день там курсирует, потом вечером выезжает, когда граница закрывается. И абсолютно это происходит бесплатно, потому что финансирует это офис УВКБ ООН, который находится здесь у нас в Абхазии. Мы были об этом проинформированы. Мы не видим ничего плохого в том, что этот микроавтобус там может бесплатно перевезти людей. Мы даже это поддерживаем. Мы когда закрывали эти посты, мы улучшили, отремонтировали дорожную структуру, сами пустили автобус, да, дополнительно. Мы 2 года этим занимались, не бросили людей с ихними проблемами, мы решили вопросы инфраструктурного характера и закрыли посты. Конечно, когда в одном пропуске пункт, намного лучший контроль за всеми противоправными действиями, которые могут происходить, контролировать 7 участков или один, вы сами понимаете, количество контрабанды уменьшилось в разы, это видно. Конечно, она есть, но она уменьшилась в разы. Я это вижу по Гальскому рынку, вот, где появились товары из Сухума, грузинских товаров все меньше. Рынок сбыта дополнительно появился для наших производителей. Это в интересах Абхазии, абхазского государства. В том, что были митинги, опять же, митинги на территории Гальского района, на КПП Ингур не были, они прошли на территории Зугдидского района. И сам мост из 750 метров, вот как бы на абхазской стороне, находится 150. Где-то остальная часть, большая часть моста находится на территории Грузии. Кто там подъезжает, наверное, виднее властям Грузии, это если им где-то надо помочь, если они обратятся, мы поможем.
Хотелось бы, чтобы вы рассказали об особых экономических зонах в районе.
В конце 2016 года был указ президента о создании особой экономической зоны на территории Гальского района, более 7 тысяч гектар. Указана управляющая компания, которая как бы этим занимается. Это особая экономическая зона, которая создается по просьбе частной инвестиционной компании, которая берет на себя обязательства в течение 2 лет. Там записано в законе, что хотя бы если один иностранный инвестор не появится на этом, то вопрос может стать о закрытии особой экономической зоны. Конечно, это очень не хотелось бы. В то же время огромную работу проводит эта компания, которая является управляющей. Они провели геодезические работы на этой территории, картографические работы на этой территории. Заключили, как я знаю, какие-то договора с иностранными предприятиями. И теперь нам осталось, вот сейчас мы их ждем, подписать аренду на 7 тысяч гектаров, которые по предварительным нашим оценкам должно принести около 10 миллионов аренды земли. Это большая цифра для бюджета Гальского района. До конца этого месяца мы должны договор об аренде земли подписать. Кроме того, уже появились некоторые резиденты, заинтересовались. Недавно одна из компаний, которая находится в Бельгии, обратилась к нам о том, что хочет построить здесь мини-завод. Конечно, хотелось, чтобы, конечно, все быстро, но он связан со многими политическими вопросами. Грузинская сторона прямо у нас на границе начинает строительство порта Ланакля. В 5 километрах от границы с нами построен многопрофильный медицинский центр. Это политика, которая проводится в Республике Грузии. Политика вовлечения без признания. И она имеет, конечно, у них далеко идущие цели. И создание здесь особой экономической зоны — это как будто какой-то наш ответ всем тем процессам, которые происходят в Грузии. Мы тоже создаем особые условия для инвесторов, для отечественных предпринимателей. Одна из самых главных проблем в районе, естественно, это отсутствие инвестиций и отсутствие рабочих мест. Но если здесь инвестор придет, это будет положительно сказываться на всех жителей Восточной Абхазии.
Гостем недели был глава Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия Тэмур Надарая. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Гость недели.
Продолжаем программу. По информации Нацбанка Грузии, средняя процентная ставка по долларовым депозитам в коммерческих банках Грузии составляет 2,6% годовых. Это почти втрое меньше, чем в 2012 году. Специалисты назвали несколько причин этого снижения. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
На сегодняшний день объем депозитов, размещенных в коммерческих банках, превышает 20 миллиардов лари. Из них 68% приходится на иностранную валюту. Доля доллара США среди них составляет 84%, а доля евро – 13%. Согласно статистике, ставки по депозитам в иностранной валюте снижаются из года в год. К примеру, в 2012 году этот показатель составлял 7,4%. Естественно, сокращение ставки негативно отразилось на доходах большинства вкладчиков, которые держат валюту в банках. В то же время процентные начисления на депозиты в лари сохранили относительную стабильность, колеблясь в диапазоне 70% в год. Происходящее специалисты объясняют несколькими факторами как внешнего, так и внутреннего характера. Вот разъяснение главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе.
Несмотря на определенное снижение, ставки по депозитам, размещенные в иностранной валюте, все же значительно выше, чем в развитых странах. В 2011-2012 годах, после войны и мирового финансового кризиса, грузинские банки больше нуждались в привлечении долларов, чем сейчас. Однако вкладчики по-прежнему отдают предпочтение доллару, так как за последние годы авторитет лари подорван его нестабильностью. Поэтому все логично. Не чувствуя конкуренции, банки снизили ставки по долларовым депозитам. В то же время начисление процентов по лари осталось в коридоре, превышающем предельный уровень годовой инфляции. Необходимо отметить, что в 2017 году объем депозитов в лари возрос на 4%.
В свою очередь, банковский эксперт Лия Элиава назвала иное объяснение.
Ситуация действительно изменилась, так как за последние годы доступность валютных ресурсов для коммерческих банков многократно возросла. Им проще занять ресурсы у зарубежных коммерческих банков под низкие проценты, чем привлекать деньги населения. Поэтому тенденция снижения ставок по валютным вкладам сохранится. Незначительный рост депозитов в лари обусловлен тем фактором, что Нацбанк запретил выдавать кредиты объемом менее 100 тысяч лари в иностранной валюте, что немного снизило спрос на доллар. Однако в целом доверие к национальной валюте все же остается на низком уровне. Несмотря на все попытки регулятора, лари так и не стал средством накопления по причине своей нестабильности.
Подчеркнула Лия Элиава. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем подводить итоги ушедшего года. Программу завершает материал Мурата Гукимухова о том, что запомнилось в черкесском мире в 2017 году.
По словам председателя черкесской общественной организации Адыгехаса Краснодарского края Аскера Сокта, основным направлением его деятельности на протяжении последних 7 лет была репатриация черкесов из объятой войной Сирии, их обустройство на исторической родине, интеграция в российское общество. За время сирийской войны около 5000 черкесов приехали в Россию. Из них около 2000 осталось, остальные перебрались в Турцию или Европу. Первые репатрианты, говорит Аскерсох, прибыли в Россию в 2012 году и через 5 лет проживания, то есть в 2017 году, уже получили гражданство. А те из них, кто достиг призывного возраста, в прошлом году пошли служить в армию, говорит Аскерсох.
Я считаю, что это выдающее достижение, потому что на первоначальном этапе крайне прохладно государство относилось к репатриации сирийских черкесов с большой подозрительностью, с опаской. И вот за этот короткий промежуток времени пройти путь, когда молодой человек родился в Сирии, вернулся в Россию, выучил русский язык, получил гражданство России, и государство ему доверяет оружие, призывает вооруженные силы, я считаю, что это очень позитивно. Потому что мы знаем, что из многих регионов Российской Федерации государство стремится не призывать вооруженные силы людей, известные там Дагестан, Ингушетия, Чечня, крайне ограничен призыв вооруженных сил из этих регионов. И вот сегодня тотальным образом сирийские черкесы призываются.
Основная масса репатриантов должна получить гражданство в 2018 году. По наблюдениям Аскерсохта, гражданство люди получают беспрепятственно, в первую очередь потому, что не вызывают опасения властей. Главная неудача прошедшего года, говорит Аскерсохт, нам не удалось добиться восстановления всенародных прямых выборов главы Адыгеи. Как и прежде, он был назначен парламентом по представлению президента России. По мнению общественника, эту борьбу с административным ресурсом гражданское общество Адыгеи проиграло. В том числе и потому, что активность людей в этом вопросе была недостаточной. Многие просто не верили, что они могут повлиять на решение федерального центра добиться прямых выборов, говорит Аскерсохт.
Наше общество проиграло, но бороться с институтом гражданского общества было тяжело. С такой консолидированной позицией власти гражданская активность подавлялась, потому что это был сговор республиканских и федеральных структур Республики Адыгея. Когда премьер-министр идет на главу республики, а руководитель ФСБ территориального идет сенатор, конечно, проломить этот тандем очень сложно, но и гражданская активность в этом плане была низкая. Поэтому мой основной вывод состоит в том, что, в принципе, если граждане активны в состоянии проявлять солидарность, гражданскую позицию, то любые проблемы разрешимы.
По мнению председателя Кабардинского конгресса Аслана Бишток, главное событие прошедшего года было со знаком минус. Это сокращение по отмашке Владимира Путина обучения национальных языков в российских школах до символических 2 часов в неделю, да и то только до 9 класса. На фоне урбанизации эта корректировка школьной программы выглядит как принудительная ассимиляция. Люди переезжают из села в город, где нет стихии родного языка. Родители не могут противостоять ассимиляции, потому что целый день на работе и видят детей только перед сном, говорит Аслан Бишток.
Это вызвало тревогу, если не сказать панику. Люди начали искать альтернативные пути обучения родному языку в школах. Потому что, если говорить о соседствующем с нами тюркским языком, им не грозит ущерб как таковой, потому что носителей чрезвычайно много тюркского языка, то у черкесов других родственников во всем мире нет. Если здесь, на родине, будет нанесен такой ущерб родному языку, то нигде никогда больше этот язык не возродится. Наверное, это самая большая проблема, ставшая в прошедшем году перед черкесами всего мира.
Советник Черкесского конгресса из Израиля Равин Авраам Шмулевич считает одним из важнейших событий для черкесского общества в прошедшем году международную конференцию «Черкесы в 21 веке. Идентичность и выживание на родине и в диаспоре», которая прошла в шведском городе Мальма на базе местного университета с 22 по 25 ноября. Авраам Шмулевич подчеркивает, что это была не политическая, но научная конференция, в которой приняли участие лингвисты, антропологи и политологи из вузов Европы, США и Ближнего Востока. Говорит Авраам Шмулевич.
Обсуждались различные аспекты: демографические, история, гендерные исследования, социология, религиозные проблемы. Как сказал один из ведущих специалистов по черкесской теме, профессор из Калифорнии Волод Ричман, который выступал на этой конференции. Конференция показала, что черкесовидение сформировалось в отдельную науку определенную. То есть изучение черкесской истории, цивилизации, культуры построит отдельную научную дисциплину. Если раньше очень многие конференции, которые на Западе проводились, например, включали черкесов как часть Кавказа, то сейчас понятно, что изучение черкесов как народа представляет интерес практически для всех отраслей ритов-козоведения и вообще гуманитарной дисциплины. Это, я считаю, одним из главных итогов данной конференции.
И все-таки не очень понятно, чем вызван такой интерес к черкесской тематике.
Черкесы являются представителем древней цивилизации, очень интересной культуры. Они показали замечательный пример именно национального выживания в очень сложных ситуациях. Сейчас мы наблюдаем черкесское национальное возрождение. Это феномен, который сам по себе достоин изучения. Черкесы доказали свою историю, что они являются одним из важных элементов мозаики мировой цивилизации. Вторая то, что им представляет интерес для исследователей, это их политическая роль, процессы, которые происходят и на Ближнем Востоке. Мы знаем, что черкесы проживают в ключевых странах Ближнего Востока. Турция, в первую очередь. Сирия, Иордания, Израиль представляют интерес. И их роль на Северном Кавказе.
Вот такими получились черкесские итоги прошедшего года. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.